Милицию сокращают, грузинские школы закрывают, а предприниматели ставят на учет. Другие итоги югостинской недели подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе вслед за сокращением югостинской армии объявили и о сокращении МВД, также по настоянию России в рамках соглашения, подписанного между Министерствами внутренних дел Южной Осетии и Российской Федерации. Так же, как и в случае с армией, Россия готова поднимать зарплаты и пенсии милиционерам до российского уровня, но при условии, что их численность будет сокращена до разумных пределов. Штаты этого ведомства раздуты неимоверно. Сейчас их 1400. Если исходить из российских 512 полицейских на 100 тысяч населения, то Южная Осетия с лихвой хватило бы 250 милиционеров. То есть местные штаты раздуты в 5,5 раз по сравнению с российскими. Наверное, в военное время это было оправдано, как дополнительная возможность увеличить количество легально вооруженных мужчин. Но теперь война закончилась. По словам министра внутренних дел Игоря Нанеева, предполагается сокращение поэтапное, как наименее болезненное для персонала. В октябре уйдут первые 300 человек. В основном это достигшие пенсионного возраста. Местные эксперты говорят, что неплохо было бы оптимизировать и КГБ. Их численность тайна, но о том, что штаты раздуты неимоверно, в республике не сомневается никто, как и в том, что избыток ментов и ГБшников в конечном счете мешает людям жить. Министр также пообещал, что до конца года в Схинвале заработает совместный информационно-координационный центр, аббревиатура ИКЦ, Министерство внутренних дел Южной Осетии и России. По словам Игоря Нанеева, в центре будет работать 23 сотрудника югостинского МВД и 7 сотрудников российского. Предполагается, что они повысят эффективность югостинской милиции, так как у них большой опыт и какие-то технические возможности, которыми пока не располагают югостинские коллеги, криминалистические лаборатории и тому подобное. Кроме того, у них есть доступ к российской базе данных, и они смогут делиться информацией с местными. Этот центр еще и один из элементов интеграции силовых структур, в результате которой формальности в отношениях силовиков будут решаться быстрее и проще, например, когда речь идет об инициировании оперативных мероприятий на территории страны-партнера. Югостинский правозащитник Фатима Маргиева интересуется, как повлияет этот центр на поведение милиции, на пытках подследственных, не на незаконное задержание и фальшивые расследования. Помимо того, чтобы облегчить жизнь ментам, неплохо было бы позаботиться и о правах простых людей, говорит Фатима Маргиева.
Хотелось бы знать, как создание этого центра повлияет на наши дела. Что получит от этого население? Станет ли население более защищенным от полицейского произвола? Или наоборот, это будет создавать возможности для оборотней в погонах, которые есть и в России, и в Южной Осетии, продолжать фабриковать дела.
На этой неделе Анатолий Бибилов встретился с предпринимателями. По сути, он поставил им на вид, что они не выполняют обязательств перед государством в полном объеме. Напомнил про необходимость проводить отчисления в пенсионный фонд, платить налоги и соблюдать отчетность. В свою очередь Анатолий Бибилов пообещал помощь государству, льготное кредитование и субсидии тем, кто готов работать добросовестно. В общем, это такая ставшая уже привычная процедура общения власти с бизнесом, после которой в республике мало что менялось. Быть может, поэтому и эта встреча не вдохновила. Не вдохновила еще и потому, что не прозвучало какой-то обеспокоенности застоем в республике. Вот хотелось бы не просто разговор о перспективах и приоритетных направлениях инвестиций, или разговор о государственно-частном партнерстве и прочее, о чем говорят уже много лет, но толку ноль с копейками. Вместо этого хотелось бы услышать результаты какого-то мониторинга о том, кто или что мешает людям работать. Бюрократия, правовая неопределенность или еще что-то. Или может услышать что-то конкретное о том, как урегулировать таможенные отношения с Россией. По мнению российского экономиста, сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, в условиях, когда государство строится почти с нуля, просто нельзя строить экономику отдельно, не решая других проблем развития. Экономика обязательно должна быть частью общей картины, какого-то большого плана по обустройству страны, говорит Александр Караваев.
В этом смысле экономика очень тесно переплетается и может быть она зависима от целеполагания. Целеполагание подразумевает какой-то идеал, к которому стремимся. Я не знаю, есть ли, допустим, этот идеал сейчас для Южной Осетии и как он, допустим, выглядит сейчас на сегодняшний момент времени, но разговаривать об этом надо. И если, допустим, этот идеал как-то не вписывается в российское представление о Южной Осетии, то, конечно, это надо обсуждать.
С 1 сентября грузинские школы переводят на российскую программу образования и на русский язык. Грузинский в них будет изучаться как отдельный предмет. То есть, по сути, речь идет о решении властей закрыть грузинские школы и открыть на их месте русские. Информация об этом появилась еще в конце июля. Но вот на этой неделе мы ее подняли, и она как-то неожиданно разошлась по социальным сетям и широко обсуждалась. Поэтому я и решил включить ее в итоге недели. Переход на новую систему образования не будет постепенным, например, например, начиная с первого класса. Старшеклассникам не дадут возможности доучиться по старой программе. Как они будут доучиваться, не зная русского языка, похоже, мало кого волнует. Чиновники говорят, что они делают это в интересах грузинских учеников. Таким образом, с русским аттестатом у них появляется возможность поступать в российские вузы. И это неправда. В Ленгоре уже есть русская школа, и все, кому это интересно, там уже учатся. Все остальные, кто мечтают о высшем образовании, едут поступать в грузинские вузы, чтобы учиться в привычном для них мире, на родном языке, рядом с домом. Так и родителям дешевле и спокойнее за детей. Вот и вся история. Поэтому местные жители не находят этому решению властей по школам объяснений, кроме как какой-то новой национальной дискриминационной политики в отношении грузинского населения. Эта история тем более непонятна и неприятна, что руководство республики всегда демонстрировало обратное. Выстраивало диалог с грузинским населением, поддерживало грузинские школы, терпимо относилось к деятельности грузинской православной церкви на территории района, несмотря на полное игнорирование с ее стороны целого перечня республиканских законов. На фоне такой демонстрации лояльности российский политолог Николай Силаев считает решение по грузинским школам большой ошибкой руководства.
Если там есть значительная часть людей, которые привыкли учиться на грузинском, которые считают себя грузинами, которые считают родной язык грузинским, то зачем, спрашивается, в форсированном режиме переводить на русский язык обучение? Ведь это отражается на имидже Южной Осетии, на отношении к ней за рубежом. Даже если она не признана, все равно, по крайней мере, все, кто заинтересован в этой ситуации, следит за этой ситуацией, смотрит и на то, как в двух новых независимых государствах относятся к национальным меньшинствам. Здесь важно не повторять ту политику, из-за которой в свое время Южная Осетия и Абхазия решили выйти из состава Грузии. Не повторять политику, которая создавала как минимум неудобства для национальных меньшинств, и тем самым подрывала гражданский мир.
Сегодня стало известно еще об одном кадровом решении президента. Анатолий Бибилов назначил своим представителем в парламенте Вячеслава Габозова. Наверное, можно считать это назначение выполнением обещания, которое Анатолий Бибилов дал сразу после победы на парламентских выборах. Тогда он заявил, что и среди партий, проигравших на выборах, есть дельные люди, и он готов привлекать их к сотрудничеству. Тогда, помнится, прозвучало имя Вячеслава Габозова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».